«Народный адвокат».
12.05 в Москве. Меня зовут Анна Титова. Это программа «Народный адвокат». Этот час у нас будет полностью автомобильный. Полчаса «Народный адвокат». Далее город дорог. Все про автомобили, про то, что вас волнует, все, что с ним связано. Сергей Радько у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей – автоадвокат. Он готов отвечать на ваши вопросы, связанные со штрафами, с эвакуациями, с постановкой и со снятием с учета и прочим. Я даже не знаю, какие обычно бывают проблемы с автомобилями. Ну, там внезапно какие-то аварии, вы не согласны с ними. В общем, вот это вот все. 7373948 это телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 это смс-сообщение. И говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Сергей с нами полчаса, поэтому давайте быстро-быстро слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Скажите такой вопрос. Там буквально 2 недели назад произошло ДТП, виновник скрылся, я в свою очередь вызвал ГАИ.
Да.
Вот, ну, все оформили, значит, меня вызвали тоже в свою очередь в ГАИ, я туда приехал. Сотрудник сказал, что он объявил машину в розыск и уведомил хозяина.
Угу.
Вопрос, как все это будет дальше происходить, кто будет компенсировать ущерб, то есть это страх через страховку, через что, как...
А каска у вас есть? Каска
есть? Нет, ОСАГО.
Если каска нет, то здесь ситуация, наверное, не самая приятная. Как происходит в этом случае? ГИБДД объявляет машину в розыск или якобы объявляет, потому что никто не знает, как они реально объявляют в розыск машину по ДТП без пострадавших. Говорят, что вроде бы объявлено, но не факт. Они вызывают того самого собственника, на котором машина зарегистрирована, шлют ему повестки, делают вид, что его ищут. Если он к ним не является, они через 2 месяца дело прекращают за истечением срока давности, и поскольку кто конкретно был за рулем не установлен, то вам выдаю справку о том, что второй участник не установлен, и при отсутствии каска у вас возмещение ущерба по ОСАГО невозможно, и придется чиниться за свой счет. Если же собственник автомобиля придет в ГИБДД и даст показания о том, что он был за рулем, или был там его знакомый, или кто-то еще, и те признают, что они были за рулем, тогда, конечно, их накажут и за нарушение ПДД, которое повлекло ДТП, и за оставление места ДТП, и за все остальное. Но если они не придут, то дело будет прекращено, и чиниться придет за свой счет.
Подскажите, пожалуйста, а если я вот, ну, как мне показали фотографию у водительского в базе, которая висит, то есть я познал, что это был этот водитель, то есть это ничего не значит?
Это не будет доказательством, потому что, ну, скажем так, объективно это не подтверждается. Если он не придет, то, в принципе, это может все равно не быть основанием для того, чтобы его привлечь.
Понял, спасибо.
Да, спасибо и вам. Мы слушаем дальше вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Андрей, да. Москва.
Здравствуйте. Да, Андрей.
У меня следующий вопрос для адвоката. Угу. В 2010 году я приобрел автомобиль. Была проведена экспертиза в том же году перед продажей другим продавцом о том, что номер имеет естественную коррозию. И получается, в этом году я поехал в другой регион, в лесу, у меня сломалась рама. Это номер рамы. Экспертиза была на номер рамы. И, соответственно, раму мне пришлось чинить в походных условиях при помощи сварки. Вот дальнейшее, какие мои действия, то есть
дальнейшие могут быть проблемы, потому что у вас получается, что номер, который выбит на раме, он изменен не естественным образом вследствие коррозии, да, а он изменен вследствие механического воздействия. И в этом случае могут быть проблемы при перерегистрации за новым собственником, то есть сотрудник ГИБДД посмотрит на этот номер, увидит, что есть механическое воздействие, и тогда может быть назначена экспертиза на предмет того, не было ли воздействия с целью сокрытия этого номера. И в зависимости от того, что она скажет, будет принято решение об отказе возбуждения дела и о регистрации машины, либо об отказе в этом. Подозреваю, что, скорее всего, откажут в регистрации, потому что есть признаки механического воздействия на эту раму. И, скорее всего, регистрационное действие будет невозможно произвести. Как вариант, вижу, может быть, возможность замены этой рамы на другую с нормальным номером, с читаемым, то есть, чтобы это можно было проверить.
Практически финансово невозможно.
Ну, к сожалению,
я понял,
да.
А то, что имеется старая экспертиза, она никак не повлияет?
Старая экспертиза была тогда, а у вас уже после того, как была проведена экспертиза и регистрационное действие, вновь было воздействие на номер рамы. То есть, скорее всего, это будет основанием для экспертизы и прочих неприятностей.
Я понял.
Да.
Да, спасибо и вам. Алексей Полонский пишет в Телеграм. Можно ли лишить прав после истечения срока их действия согласно отметке?
Нет. Если удостоверение водительское перестало действовать, то это означает, что у гражданина пропало право управления, его нет. А Верховный суд разъяснял, что при отсутствии права управления гражданин его лишен не может быть. Но это касается именно административных дел. Что касается лишения прав за уголовное преступление, есть некоторые преступления, там совершение ДТП, повторная пьянка и так далее. Там можно быть, но там там называется несколько иначе, там это не лишение права управления, а лишение права заниматься определенной деятельностью. А вот лишение именно права управления за административное правонарушение невозможно при отсутствии этого права.
Да, спасибо, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
А подскажите, ситуация такая, второй раз уже получается следующее. На одной улице, допустим, висят две камеры. А с обеих камер мне приходит штраф за нарушение скорости. Насколько это правомерно?
А какое расстояние между камерами?
А, ну, на взгляд, скажем, метров там 100-200, не больше.
Ну, вообще нет никаких норм, которые регламентировали бы, что камеры нельзя ставить близко друг к другу, поэтому здесь, наверное, есть некое злоупотребление со стороны государства, когда камеры ставятся рядом, и машина, которая превышает скорость, попадает в несколько раз и выписывается несколько штрафов. Можно попробовать второй штраф обжаловать, ссылаясь на то, что за первое нарушение уже наказание есть, но вам могут отказать на том основании, что у вас, если в постановлениях указано два разных места нарушения, ведь одна камера вас ловит на одном месте, а вторая на другом, то формально получается, что вы совершили два нарушения, потому что вы в одном месте превысили и в другом.
Получается, если повесить 10 камер, то я буду платить пятерку, правильно?
Получается так, рублей. Да, если повесить 10 камер на каждом столбе, и каждая камера будет фиксировать ваше нарушение с разницей там, в 10 метров по месту нарушения, то получается, что будет столько штрафов, сколько камер сфоткает.
И водитель должен это вот бегать, как бы этим заниматься.
Да. К сожалению, так на нас возложена государственная такая
обязанность. Да, спасибо. Джекпот задает вопрос. Попал в ДТП месяц назад после 12 лет без аварийной езды. Вчера купил новый полис со всеми скидками, какие были раньше. Почему так?
Вы попали в ДТП месяц назад, и я подозреваю, что, скорее всего, пока в базе РСА нет сведений об этом ДТП, и поэтому они не учли. Да, но, кстати говоря, если они через какое-то время, там, через месяц, два, полгода узнают, что было ДТП, и скидки не должны были быть, то тогда могут быть проблемы при выплате, например, скажут, что ваш полис незаконный, потому что вы нас обманули и так далее. Но это вряд ли. Они, по-моему, не проверяют те полисы, которые уже проданы, но, допустим, если через год будете новый покупать, тогда уже могут быть проблемы.
Спасибо, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло.
День добрый. Скажите, пожалуйста, вопрос по поводу знаков дорожного движения можно задать?
Да. Давайте.
Значит, на Ленинградском шоссе в сторону области перед МКАД поставили знак 2,5 тонны для грузовых автомобилей, съезд на внутреннюю сторону МКАД.
Запрещен.
Это вообще возможно такое или нет?
Он запрещен, да?
Да, он запрещен. Ну, сейчас север, северо-восток, весь... обставили знаками 2,5 тонны для грузовых автомобилей и даже поставили сейчас вот на Ленинградском шоссе на съезд на внутреннюю сторону МКАД.
Если такой знак есть, то требования должны быть соблюдены. Другое дело, что если он нам кажется несправедливым, наверное, можно написать некое письмо в ЦОДД, допустим, или в Департамент транспорта и указать, что данный знак здесь нецелесообразен, ибо он исключает движение вообще каких-либо автомобилей грузовых, кроме «Газели», потому что, наверное, это делается с целью борьбы с грузовиками и фурами, которые выезжают на МКАД и якобы портят его своими колесами. Но
хорошо,
если знак есть, то его нужно соблюдать, тем более, что на МКАДе очень много камер висит, которые работают в том числе и по грузовикам. Поэтому, если грузовик поедет там, то он получит штраф 5000 рублей и столько раз, сколько камер его зафиксируют.
Спасибо большое. Илья пишет в Телеграм. Скажите, мне выплатят страховку ОСАГО? Я не виновен, оформили европротокол. Я выбрал выплату, но не оплатил 1500 за экспертизу.
За экспертизу вы не обязаны платить, это обязан платить страховщик, потому что если вы оформили европротокол без участия сотрудников полиции, это не влияет на то, что вы обязаны платить оплачивать экспертизу или нет. То есть здесь оформление точно такое же, просто нет сотрудников полиции. И даже если вы оформили с участием сотрудников полиции, оплачивать экспертизу вы не должны. Это все определяет страховщиком,
в общем,
его расходы.
Выплата будет?
Выплата будет, но что касается экспертизы, то ее оплачивать, конечно, не надо.
Да, спасибо, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот несколько лет назад была авария, у меня отец погиб в этой аварии, он управлял мотоциклом. Его сбила машина, значит, которая решила его обогнать по встречной полосе. Там разделительная, ну, прерывистая линия, то есть, вот. И со слов какого-то свидетеля, которого никто не видел, и со слов самого вот этого водителя, который сбил, который был на машине, сразу посчитали, что виновен отец, потому что он якобы разворачивался из крайней правой полосы, хотя дорога была однополосная. Вот. Значит, что он слишком взял направо, и вот он стал разворачиваться. И тот водитель, который сбил, он превышал скорость, но это было видно по тормозу, по тому, куда он улетел, тормозного следа практически не было. И что он его обходил не справа, по, допустим, обочине, а вот именно по встречке. Вот это правомерно, что вынесли такое решение, что виноват один человек, погибший тем более?
Дело в том, что по факту ДТП с погибшими, как правило, всегда возбуждается уголовное дело. Ну, за исключением случаев, когда есть там очевидно, там вина, допустим, пешеход перебегает МКАД, там видно, что нарушение есть. Вот. Но когда возникает спорная ситуация, то возбуждается уголовное дело и проводится куча экспертиз, в том числе автотехнические, судебно-медицинские и так далее. И в зависимости от того, какие ответы дают эти экспертизы, принимается решение следствием. То есть, если экспертиза пишет, что ДТП произошло вследствие нарушения такого-то пункта правил кем-то из водителей, если этим виновником, нарушителем является погибший, то дело прекращается. Если является виновник другой, то он привлекается к ответственности. Поэтому здесь нужно смотреть материалы дела и знать, что именно написано в экспертизе. Самое главное...
Дело в том, что экспертизы вообще не было. То есть в этот же день, буквально там через несколько часов, я когда пришла к человеку, который вот вел к следователю, он сказал, вы можете забрать мотоцикл с стоянки. Я говорю, а техническая экспертиза? Он говорит, никакой экспертизы не будет, потому что здесь и так все понятно. И предоставил мне на бумажке, на какой-то карандашом нарисованную какую-то схему.
А дело уголовно возбуждалось или было вынесено постановление об отказе?
Значит, дело не возбуждалось. Я написала там ему, как мне посоветовал юрист, телеграмму прислала, что я требую возбудить уголовное дело. На что мне было, меня вызвали и сказали, что вы хотите возбудить дело против вашего отца, что он типа чуть не убил мать, там еще была мать на, ну, в коляске. Вот, значит, и в этом случае можно возбудить дело только против отца, что вот из-за него пострадали люди. Вот
если было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, то это копия постановления нужно получить, и надо его обжаловать или в прокуратуре, или в суде, ссылаясь на то, что оно необоснованное, что оно вынесено там без учета тех или иных обстоятельств дела и так далее. И тогда, если суд признает постановление незаконным, его отменит, и будет новая проверка. И после проведения проверки будет либо опять вынесен отказ в возбуждении дела, либо уголовное дело возбуждено. То есть пока есть постановление, это процессуальное решение, которое принято следствием по данному факту, и его необходимо обжаловать. Пока вы его не отмените, естественно, никакого дела уголовного не будет. Поэтому нужно копию постановления получить, ознакомиться со всеми материалами проверки и подавать жалобу либо в суд, либо в прокуратуру на это постановление. Вот ссылаясь на все обстоятельства.
А возможно, что постановления вообще этого нет?
Я думаю, что это невозможно, потому что если был факт ДТП, был погибший, то по данному факту следствие вы езжал на место, осматривал, составлял документы и принимал процессуальное решение. То есть, если вы говорите, что не было уголовного дела, то это было решение об отказе возбуждения уголовного дела, постановление. И вы имеете право, как близкий родственник погибшего, его обжаловать. Поэтому нужно это постановление получить, ознакомиться с материалами проверки, подавать жалобу в суд или в прокуратуру на незаконное решение об отказе возбуждения уголовного дела.
Да, спасибо. Харьковчанин пишет, сколько я могу находиться на территории России на собственном автомобиле?
Но вы можете находиться на тот срок, на который автомобиль ввезен, потому что если автомобиль зарегистрирован в другом государстве, то, как правило, при пересечении границы он находится под таможенным режимом, по-моему, временного ввоза. И на какой срок вы оформились, только вы можете находиться, по-моему, там полгода, и год есть несколько сроков, соответственно, по истечении срока вы обязаны его вывести за территорию Российской Федерации и снова ввести, если вы желаете.
Да, спасибо, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Я хотел бы поинтересоваться ситуацией, когда человек попадает под действие, так скажем, провокаторов, я их так назову, типа стоп-хама или прочих, которые под камеру провоцируют просто людей на агрессию и на какие-то противоправные действия, помимо тех, что вот, нарушают. Например, человек едет по тротуару, но он нарушает, понятное дело, готов заплатить за это штраф сотрудникам ГИБДД в установленном законном порядке. Но тут появляются люди, которые просто бросаются под колеса и препятствуют, так сказать, движению, провоцируя на агрессию. Как вот как себя вести в данной ситуации?
Ох уж эти стоп-хамы, вопрос не первый раз. Yeah. Самое главное, на провокацию не поддаваться, ни в коем случае не пытаться, как это часто бывает, мы видим на этих съемках, там кого-то пытаются задавить, прокатить на капоте и так далее, и там занимаются рукоприкладством, доходят до драк и так далее. Ни в коем случае до этого не доводить, потому что здесь административное правонарушение может перевести в уголовное с непредсказуемыми последствиями. Поэтому здесь самое главное, конечно, не нарушать, чтобы не попадать в такие ситуации. Если же такая ситуация возникла, нужно понимать, что наклеивая ставить никакие бумажки на стекло, они права не имеют. Они могут стоять на пути у водителя, который едет по пешеходному тротуару. Они могут сколько угодно его увещевать и проводить среди него разъяснительную работу, правила разъяснять и так далее. Они могут вызвать полицию. Это все они вправе, никто им это не может запретить. Но вот наклеивать на лобовое стекло эти наклейки, они права не имеют, потому что фактически эта наклейка означает, что если на лобовое стекло нанесено покрытие, которое ограничивает обзорность, то при таких... Это называется неисправность. При такой неисправности машину управлять нельзя. То есть как только вам наклеили на лобовое стекло эту наклейку, вы можете смело встать и сказать, что я дальше ехать просто права не имею. И дальше нужно понимать, что поскольку такая мера, как наклеивание наклеек на лобовое стекло, законом не предусмотрена, ее наклеивание является административным правонарушением, предусмотренным статьей 12.35 Кодекса. Она называется, по-моему, применение мер, не предусмотренных федеральным законом, направленных на ограничение права управления. Поскольку вам налепили эту наклейку, вы не можете ехать, ваше право ограничено. И штраф здесь тоже не маленький, 2000 рублей, то есть он сопоставим с тем штрафом, который назначается за езду по тротуару. Поэтому для того, чтобы их привлечь...
Они наклеили, допустим, или кому-то наклеили, и разбежалась толпа.
Если разбежалось, то вы с ними ничего не сделаете. Но если вы настаиваете на вызове сотрудников полиции, они должны приехать, они должны вам выписать штраф, они должны выписать штраф и составить документы в отношении этих активистов, потому что дело по статье 12.35 возбуждается не полицией, оно возбуждается прокурором. То есть вас должны всех доставить в ближайшее отделение полиции, там вы узнаете их данные и можете подавать заявление в местную прокуратуру о возбуждении дела по статье 12.35. Если бы за каждую наклейку, которую они клеят, им бы выписывали штраф по 2000 рублей, наверное, бы у них финансирование бы очень быстро завершилось.
Хорошо, спасибо. Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. В апреле этого года у меня сын, значит, совершил ДТП незначительное, там покорябал немножечко машину. Угу. Составили европротокол, значит, все вроде как бы там, все закончилось. Теперь, значит, позавчера приходит письмо из страховой компании, где страховался мой сын, и пишет, что якобы он в течение 5 дней не явился к ним в этот в офис, не уведомил их о том, что вот, значит, произошло ДТП, и теперь они требуют с них 25 тысяч. Вопрос, а что они делали, почему они там целых 7 месяцев-то не чесались? Это правомерно?
То, что они 7 месяцев, как вы говорите, не чесались, никакого значения не имеет. Имеет значение то, что виновник ДТП в случае оформления европротокола, то есть ДТП без сотрудников полиции, он в течение 5 дней обязан направить в свою страховую компанию извещение об этом ДТП. Угу. А если он этого не сделает, то страховая компания получает право регресса к нему. То есть она выплачивает потерпевшему, которому он причинил ущерб, а потом в порядке регресса с этого самого виновника, который не уведомил, взыскивает ту сумму, которую она уплатила потерпевшему. И вот здесь, в этой ситуации, как раз происходит именно так. Страховая компания заплатила по этому европротоколу потерпевшему, поскольку ваш сын не уведомил страховщика в пятидневный срок.
А он говорит, что уведомил. Он говорит, я где ездил, говорит, к ним, говорит, в офис.
Нет, если он ездил в офис или... Уведомление должно быть сдано под расписку. Сейчас страховые компании придумали новый способ, прямо скажем, облапошивания, когда к ним обращается виновник и говорит, вот было ДТП, мы оформили по европротоколу, вот я хочу вас уведомить. Они говорят, нет, пока не надо, пока ваш потерпевший не пришел, что вы нас уведомляете, нам пока это неинтересно. Mm-hmm. Проходит 5 дней, а потом, когда проходит 5 дней, они выплачивают пострадавшему, а потом говорят, что вы, виновник, нас не уведомили, поэтому в порядке регресса мы с вас взыскиваем. То есть они тем самым свои расходы перекладывают на виновника, которого так грубо толкают на нарушение закона. Поэтому, если хотите уведомить страховщика, вы обязаны это сделать. Необходимо это делать путем направления письменного уведомления, которое нам выдается вместе с заключением договора, при заключении договора ОСАГО, и должна быть расписка о том, что мы страховщику это передали. Если мы позвонили или съездили, устно пообщались, это все недоказуемо. И если страховщик обратится в суд с регрессным иском, то ваше увещевание о том, что вы лично звонили, да, говорили, судом воспринято не будет, потому что страховщик скажет, что у нас нет ни одной бумажки от вас о том, что вы нас уведомили об этом факте.
А если есть запись видеокамеры, что я там был, он там был у них?
Ну, если есть запись видеокамеры, можно попробовать ее истребовать, но я сомневаюсь, что она найдется, потому что запись ведется самим, конечно, страховщиком. И, конечно же, они скажут, что у нас запись за 7 месяцев уже не сохранилась.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Скажите, да, пожалуйста, вот такая ситуация. Я пролонгировал договор по КАСКО. Mm-hmm. Была такая страховая, внешэконом страхование.
Так.
За месяц до окончания, говорит, давайте пролонгируем. Ну, я так посмотрел, промониторил рынок, решил продлить. Случилось это 24 мая этого года. А 6 июня Но это я уже узнал осенью. Я понял, что страховая лишена лицензии. Как я это обнаружил, во дворе соседка парковалась и задела мой автомобиль, там фонарь к замене. Вот. Я начал звонить по всем телефонам, которые у меня были с этой страховой. И ни до чего не дозвонился, и потом в интернете обнаружил. Ну, соседка, ладно, она все оплатила, это не проблема. А вот езжу, я-то в полной уверенности, что у меня каска полная, а его фактически нет. То есть там договор был 33 тысячи, что ли, я заплатил. Фактически я их подарил. А как-то вернуть эти деньги можно или нет?
Вам нужно разобраться, в какой стадии сейчас находится страховщик. Честно говоря, я никогда про страховую компанию не слышал, поэтому не знаю, какой она стадии. Но если сейчас отозвана лицензия, потом, возможно, будет назначен процесс банкротства, и в процессе банкротства должны все требования выставляться в очередь кредиторов. То есть вам нужно обратиться в эту страховую компанию, написать заявление о прекращении договора КАСКО, и тогда вы станете кредитором в части той, в части страховой премии, которую они вам должны вернуть за неиспользованное время страхования. За полгода там или за год.
А как же я могу к ней обратиться, если все телефоны...
Если ее как бы и нет.
Обратиться нужно в РСА для того, чтобы узнать, действительно ли отозвана лицензия. Или можно направить им по почтовому адресу, который у вас есть в договоре, уведомление об отказе договора КАСКО и требования о выплате остатка суммы страховой премии. Соответственно, после этого, когда вы направили, нужно посмотреть на сайте арбитражного суда, нет ли дела о банкротстве, ибо если оно есть, то вы должны тогда уже подавать заявление о вступлении в дело о банкротстве. В качестве лица со своими требованиями в отношении того долга, который есть у них перед вами.
Каска нет, зато кошечка мурлыкает очень уютно.
Да,
так
да.
Здорово. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день. Это Павел, Москва.
Да, Павел.
У меня такой вопросик. Сегодня проснулся с утра, и мне в очередной раз пришла смс-ка о том, что наложен арест. Там 500 рублей служба судебных приставов списала, я так понимаю, в счет какого-то там давнишнего штрафа. Вот. Вопрос в чем заключается? Я не могу, не знаю, так то ли бардак, то ли я неграмотен. На сайте судебных приставов непонятно, за что и чего там у меня списывают, потому что вроде все пусто, то есть нету никаких данных о моих там, грубо говоря, штрафах. Но штрафы списываются. То есть вопрос, как мне об этом узнать, кроме того, как подъехать к этой там судебному приставу, потому что у меня просто нет возможности
приехать. Это из Сбербанк сообщение было, да?
Да, это наш любимый Сбербанк.
Позвоните в Сбербанк, узнаете, что это за постановление, они вам могут подсказать. Но еще раз советую зайти либо на сайт службы судебных приставов, либо через соответствующее мобильное приложение, потому что иногда бывает так, что там немножко база не соответствует, или, например, вводите неправильно фамилию, или там ошиблись там, в дате рождения, или там букву фамилии неправильно ошиблись, и, соответственно, у вас ваша фамилия или ваша дата рождения, она по базе не проходит, и вам база выдает, что вроде бы долгов у вас нет. А на самом деле есть производство, поэтому вам нужно узнать в Сбербанке, что за судебный пристав вынес это постановление, и срочно отправиться к нему, потому что у них там как бы двухступенчатая система снятия денег. Они сначала их арестовывают в Сбербанке, потом через какое-то время они их списывают, деньги попадают на депозит службы судебных приставов, а оттуда они уже их перекидывают в бюджет. И вот пока они их не перекинули в бюджет, еще теоретически деньги вернуть можно. Если они перекинули в бюджет, то есть бюджета вы их никогда уже не получите.
Понятно, спасибо. Сергей пишет в Телеграм: имею автомобиль, бывший в угоне с измененным ВИН-номером. После угона зарегистрировал на себя. До угона был владельцем тоже я. То есть угнали и потом нашли. Удивительное дело. Могу ли я продать автомобиль, и может ли новый собственник поставить этот автомобиль на учет?
Продать его можете, но вот как было сказано в первом вопросе, да, если там есть признаки изменения ВИН-кода, то, скорее всего...
А как тогда его второй раз поставили на учет?
Его поставили на учет после проведения экспертизы, которая показала, что ВИН-код, допустим, был изменен, и первичный код такой-то. Бывает, знаете, делают угонщики там цифру там 3 там, на восьмерку изменяют.
Так там. Можно так еще разок сделать?
Вот поэтому при очередной перерегистрации сотрудники ГИБДД увидят, что на ВИН-коде есть признаки механического изменения, несмотря на то, что была экспертиза, как вы правильно говорите, можно еще раз было изменить, они при второй регистрации уже после этого, да, они, скорее всего, опять направят машинную экспертизу, которая покажет, что не было нового воздействия, не
и
было изменений, и
правильный
ВИН-код такой-то, и тогда новый собственник сможет зарегистрировать на себя.
Спасибо вам большое. Сергей Радько был у нас в гостях. Приходите еще.
С радостью. До свидания.